Говорит радиостанция РАШ. Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами отметим один скорбный юбилей. Даже, наверное, слово «юбилей» не очень точно говорят юбилей, когда радуются, а поскольку дата скорбная, мы просто вспомним о событиях того времени и подумаем над историческим толкованием ее значения, ее смысла. Итак, в 2023 году исполняется ровно 800 лет с момента, когда объединенные русские войска потерпели поражение на реке Калке от монгольских туменов. Это было первое масштабное столкновение Руси и монголов. Оно закончилось для нас печально, и через 25 лет грянет новое столкновение. Оно положит начало Ордынскому игу. Но очень серьезные уроки должны были быть извлечены уже тогда, в 1223 году. Понимаете, какая вещь? На Калку отправилось сильное воинство. И очень часто в учебниках видишь, вот Русь слишком была разрознена, слишком терзали ее междоусобные войны, не было политического единства, вот отсутствие единства и привело ее в конечном счете к поражению. Но давайте вглядимся в то самое первое столкновение. Так ли уж была лишена единства Русь? Ведь множество княжеств приняло участие в этом походе. Киевская земля, огромная, богатая Черниговская земля, воины Галицкого княжества, прибыли смоляне, прибыли представители Турово-Пинского княжества. И, кроме того, в общем, готовились принять участие в боях, связанных с антимонгольской кампанией, войска Владимира Суздальского княжества, но они просто не успели. к дате сражения. Что ж, выходит, что Русь-то могла объединить свои силы. Да и, честно говоря, в 1238 году, когда на поле выходили войска Владимира Суздальской Руси, понимаете, сама Владимира Суздальская Русь – это была отдельная страна, в которой было множество князей, потомков одного князя Всеволода Большое Гнездо, но это уже было достаточно многочисленное семейство, и тем не менее они смогли собраться, смогли участвовать в боях неразрозненно. И давайте скажем честно, единство не спасло от поражения. Ну а теперь к событиям. Собственно, первыми забили тревогу половцы, они давно сталкивались с монголами, и, будучи побитыми, они обратились к русским князьям. Конечно, в прежние времена половцы и Русь немало воевали, но к началу XIII века ситуация несколько изменилась. В общем, удалось более или менее поладить половцам и Руси, не то чтобы подружиться, но поладить, и даже было немало межнациональных браков, и половчанки бывали в семьях русских князей, рожали русских княжат, поэтому, в общем, отношения тогда с половцами были несколько иными по сравнению с тем, что было, когда они впервые ворвались на Русь и учинили погром. Так вот, половцы были, если не друзьями, то уж во всяком случае товарищами. Они надоумили русских князей встретить монголов вооруженной силой. Это была хорошая мысль. Действительно произошло объединение всей южной и значительной части Центральной Руси. Вроде бы должна была выйти в поле огромная сила. Она и вышла. Два десятка русских князей, больших и малых. И первые боевые столкновения закончились в пользу Руси. Два монгольских отряда было разбито. А вот сложное, состоящее из нескольких этапов сражения на реке Калке, оно закончилось поражением. Значительная часть русской армии вступила в открытое столкновение с монгольской конницей, и русские летописи говорят, что вроде бы половцы подвели. Они побежали, и, в общем, монголы смогли нанести удар откуда хотели, по русским ратям. С другой стороны, часть русских ратей шла отдельно, самостоятельно. Ну, например, дружины великого князя Киевского закрылись в лагере своем и попытались отражать, используя укрепления монголов. Но когда остальные войска были опрокинуты, побежали, понесли огромные потери, то этот лагерь оказался недостаточно надежным убежищем для того, чтобы спасти воинов великого князя Киевского. Они сдались, им обещали, что капли крови не прольют их победители. Ну и действительно, крови не пролили, положили их на землю, на них положили доски, на досках устроили пир. И таким образом тех, кто сдался, раздавили на этом пиру. Бескровные люди скончались. Не скажу, что монголы кого-то обманули. Ну, конечно же. Так вот, смысл этого поражения пока был непонятен. Для Руси не было понятно, что это проба сил, но было уже понятно, что новый народ обладает громадной силой, и отразить его будет крайне сложно. Через южно-русские земли и восточно-русские земли проходили рейды различных народов. Это и угры, это и печенеги, и половцы, и надо сказать, что на востоке это, конечно, волжские булгары. Борьба шла не в одни ворота, но Русь, в общем, более-менее научилась держать удар. Так вот, смысл поражения Руси на Калке, ну и, по большому счету, смысл поражения величайшего, сильнейшего из великорусских княжеств Владимира Суздальского, которое произойдет через четверть века на севере. Смысл этот, прежде всего, заключается в том, что Русь могла вывести слишком мало сил в поле. Вроде бы летописи позволяют сделать совершенно иной вывод, а иностранные источники говорят о том, что только потеряла Русь в этой войне аж 100 тысяч человек. Немногие вернулись с поля. Но, с другой стороны, говорится и о том, что сил для отражения монголов не хватило. А сколько было этих монголов? Ну, 2 тумена на Кавказе, которые они атаковали до того, как напали на Русь, их было около 20 тысяч человек. Так что же Русь выставила войско больше 100 тысяч, объединилась, а и проиграла. Ну, на поле боя действительно князья были разъединены. Но это ведь войска вроде бы очень больших территорий. Эти очень большие территории, Галицкое княжество, Киевское, Черниговское, Туро-Пинское, они что же, не могли в одиночку справиться с 20 тысячами. А вот здесь вроде бы парадоксальное суждение, но оно, может быть, все и объясняет. Объединение Руси не решало проблему. Если бы даже успели воины Владимира Суздальского князя. Если бы даже, там, допустим, новгородцы пришли на помощь. Если бы Рязань пришла на помощь, то, на мой взгляд, сил для того, чтобы разгромить 2 монгольских тумена, все равно не хватило бы. Я объясню свою позицию. Полагаю, что не было там в поле ни 100 тысяч, ни 50, ни 30, ни 20 тысяч, дай бог, там было 1015. То есть, в общем, количество войск, сравнимое с монголами, ну, может быть, равное там те же самые 20 тысяч. Почему я так думаю? Даже я бы, наверное, сделал бы более резкое заявление. Возможно, что там было всего-то 1010, возможно. Итак, почему я так думаю, и откуда у меня идея, согласно которой Русь элементарно была разбита не потому, что монголы были лучше вооружены, лучше организованы, лучше дисциплинированы, лучше управлялись, а просто потому, что не хватило силёнок, численности. Я не отрицаю того, что монголы были отлично вооружены, хорошо управлялись, они еще применяли основы военного искусства, которые им удалось перенять у китайцев, и действительно очень дисциплинированно шли в бой. Не пытаюсь одобрать у этого народа лавры, в общем, великолепной военной организации. Но дело тут в другом. Понимаете, какая вещь? Кто воюет на стороне монголов и подчиненных им народов? Воюет народное ополчение, весьма многочисленное, так как, по сути дела, это вооруженный народ. Кочевники, которым удалось сплотиться, которых удалось поставить под единое командование, которым удалось приобрести дисциплину и за счет предыдущих завоеваний обрести очень хорошее вооружение. Ну так вот, собственно, сплотившись, они смогли выставить войско, которое в значительной степени равнялось понятию «вооруженный народ». То есть очень значительный процент народа. В некоторых случаях, может быть, тотально взрослые боеспособные мужчины, те, кто может держать оружие в руках. А как воевала Русь? А Русь воевала в основном с помощью профессионалов войны, дружинников. Их было совсем немного. Эти дружинники воевали на отличных конях, воевали в кольчугах, в шлемах, были с юных лет обучены военному искусству, но никакой князь не мог взять себе на пропитание слишком много бойцов, и никакой князь не мог вывести в поле, в степи, вместе с кавалерией народное ополчение, то есть вооруженных кое-как крестьян. Он воевал своими дружинами. А что такое дружина? Ну, дружина, например, Москвы середины 15 века, это, дай бог, тысячи или две бойцов, то есть совсем немного народу. Великолепные профессионалы войны, можно их сравнить с бойцами спецназа наших лет, но их количество незначительно. Что это значит? Это значит, что в столкновении с монголами Киев, Чернигов, Галич, Туров, Пинск, других городах, которые присоединились к воинству со своими отрядами, своими дружинниками, выставили воинство профессионалов, в котором, конечно, не было сплочения, но главное, не было сколько-нибудь значительной численности. Это не ополчение против ополчения. Это профессионалы против вооруженного народа, и профессионалов, видимо, оказалось недостаточно много, их просто раздавили в поле. Поэтому рассуждение в духе «дисциплина ломает силу», то есть кучка монголов, относительно небольшая, хорошо вооруженная, хорошо организованная, поломала огромное русское войско, разгромила его, они, в общем, далеки от действительности. По всей видимости, русское войско, воодушевленное тем, что наконец-то удалось объединить силы множества князей для рейда в степь, как это было в старину, как это было, например, при Владимире Мономахе, промахнулось, выйдя против противника, который был намного сильнее Руси, намного сильнее различных крупных половецких военно-политических объединений, которые Русь уже научилась колоть как орешки. Понимаете, если половцы были вдребезги разбиты, то это значит, что монголы наступали большими силами. Русь присоединилась к половцам. И этого все равно не хватило для того, чтобы осилить монголов. Из-за каких-то особенностей организации монголов, вооружений, тактики и так далее, единство их может быть. Но еще и, скорее всего, потому, что даже сложение всех дружин Южной Руси и центральной части Руси было недостаточным для того, чтобы победить. Все равно народу было маловато. Таково мое предположение. Я не хочу сказать, что это истина в последней инстанции, это гипотеза, но обдумывая уроки борьбы с монголами, надо и это принимать в расчет. Европа эпохи средних веков очень редко воевала сколько-нибудь крупными контингентами вооруженных сил, поскольку рыцари, дружинники, в основном это были люди, конечно же, профессионально обученные, но малочисленные. И лишь когда в моду вошел рекрутский набор, тогда ситуация изменилась, и войска стали гораздо более многочисленными. 13 век – не то время. Вот, собственно, мои соображения по поводу уроков Калки. 800 лет прошло. Не знаю, применимо ли все это в современной геополитике, но для тех, кто обдумывает отечественную историю, может быть, это окажется полезным. Время нашей передачи подошло к концу. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Oh.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня вновь с отцом Георгием Климовым мы приступаем к чтению и размышлениям над посланиями Коринфянам святого апостола Павла. Сегодня будем читать и размышлять над второй главой второго послания Коринфянам замечательного нашего апостола. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, чтобы пришед не иметь огорчения от тех, которым не надлежало радоваться». Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но части, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы мне послушны. А кого в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне отверстие было дверь к Господом, я, не имея покоя духу своему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда даем торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Батюшка, глава совсем небольшая, даже маленькая, но очень много стихов, довольно-таки трудно понимаемых. Во-первых, апостол говорит о некой скорби, которую он имел, о которой он писал в предыдущем письме. Давайте напомним, о какой скорби-то, собственно, идет дело?
Ну, вот первое послание к Коринфянам, мы помним, там серьезный апостол Павел проблемы поднимает, связанные с разделениями в церкви, связанные с тем, что коринфская община пренебрегала возможностью воспитать тех, кто совершал страшные грехи, не обращая на этого внимания, даже гордясь, что они не такие, как те, которые эти грехи совершают. А для апостола Павла это было признаком, ну, такого ложного превозношения, которое разделяло, по сути дела, церковь, лишало ее духа благодати. Апостол Павел, ведь он очень любил коринфянских христиан, он, можно сказать, языком самого апостола Павла, родил их во Христе. Ну и как действительно чудолюбивая мать, которая печется о своих детях и всегда, ну, такой духовной интуицией улавливает вот то, что ведет не ко спасению, а уводит ко спасению, вызывает у матери всегда слезы, скорбь, боль. Она молится часто по ночам, детям не показывая вида. Ну, видимо, так далеко зашли коринфяне, что апостол Павел вынужден был написать очень серьезное, помните, послание, и там он им в конце послания очень четко вопрос ставит ребром: хотите, чтобы я к вам пришел, помните, или с жезлом, или с любовью? И, по всей вероятности, вот это огорчение, скорбь, которое в том письме было очень четко выражено, настолько проникло в сердце коринфян, настолько их, ну что ли, сподвигло на ответ на любовь к апостолу Павлу, что они приняли те меры, которые им заповедовал апостол Павел. Вот здесь мы, в частности, видим, что они действительно отлучили от общения с собой того кровосмесника, который совершил страшный грех. И вот это послушание, оно очень, ну что ли, вдохновило апостола Павла на тот ответ, который сейчас мы с вами читаем. И он здесь очень, ну что ли, ясно объясняет, что он мог бы прийти еще к ним до того, как пришло это письмо, но хотел, чтобы они исправились, потому что ему всегда, опять же, как матери или отцу своих детей, лучше видеть добрыми и любвеобильными, чем злыми, грязными и так далее. Вот точно самое здесь произошло. Конечно, мне кажется, что своего рода здесь еще мы не можем не учитывать тех, кто постоянно подзуживал коринфских христиан. Это вот иудействующие, которые, ну, всячески пытались апостола Павла в глазах коринфян понизить, чтобы он, то есть их мнение о нем, оно как-то девальвировало. И вот они говорили, что, видите, апостол Павел, он очень непостоянный человек. Он говорит одно, делает другое, сказал придет, на самом деле не пришел. Сказал, приду в одно время, а собирается прийти в другое. Вот сейчас это письмо он вам, что он вам прислал, зачем он вам прислал. Ну, то есть, и вот это непостоянство, которое выражалось, в принципе, ну, мы можем сказать, в каких-то исторических таких вот аспектах, они, естественно, переносили и на то, как учит апостол Павел, учит о Боге, учит о Христе. И говорили, вот здесь он непостоянен, значит, он непостоянен и в своем учении. А за непостоянством открывается другое. Человек лавирует между какими-то своими истинами, которые проповедует человеку, ну, ради своей собственной корысти, выгоды и так далее. Вот в данном случае для апостола Павла он как бы сразу двух зайцев убивает. Он и располагает к себе коринфян и благодарит их за тот акт, ну что ли, послушания и смирения, которое они проявляют, и с другой стороны дает прекрасный отпор вот всем тем, кто пытается каким-то образом уничижить его апостольство, говоря, что это связано не с тем, что он непостоянен, а именно с тем, что он, расположенный любовью, действует именно так.
Вот у меня тогда такой вопрос. Вот та решительность мер, на которых не то что настаивал апостол, но которыми он доволен, по крайней мере, удовлетворен, что они поступили так решительно. Что это такое? Это действительно и нам образец поступать, удалять из сообщества, нашего сообщества, удалять всяких нечестивцев? Или все-таки есть и другие варианты? Ведь очень часто мы встречаемся с таким, да нет, ну, покроем любовью, по экономии, ну, масса словечек мы нашли для того, чтобы уйти от решительных действий и пойти на какие-то компромиссы. Покроем любовью. Может, все-таки Бог любовь. Ну, что он согрешил? Да ладно, и покаялся, так сказать, так далее. Вот как здесь-то быть? Насколько вот можем разделить его радость в милости или в жесткости?
Ну да, я понимаю, что, наверное, тут какого-то такого универсального ответа быть не может. То есть тут универсализм неуместен, и все, видимо, зависит от той беды, от той проблемы, которая в церкви случается. Сейчас действительно очень популярно и в церкви выражение, что лучше согрешить в милости, чем в строгости. Но вот если мы смотрим на апостола Павла, а здесь мы видим, что речь идет о смертном грехе, который совершил верующий во Христа человек, попустил себе совершить, и, что самое страшное, на эту беду не обратили внимания его окружающие, те, кто составляет единое тело Христово, то апостол Павел начинает бить тревогу. Это значит, что уже нечто страшное начало происходить в мироощущении этих верующих христиан, и смертные грехи, которые лишают человека возможности покаяния и спасения, они как бы уже не воспринимают. Поэтому апостол Павел здесь употребляет реанимационные меры. То есть это хирургия чистая. Лучше отсечь член по заповеди Христа, чтобы не соблазнял других, и войти без одного в Царство Божие, нежели чем в полном теле быть ввержену в гиену огненную. Если бы здесь, может быть, речь шла о каких-то более мелких проступках, наверное, может быть, ну, связанными даже вот с теми вопросами, которым увлеклись коринфские христиане, то, что у одних один учитель, у других другой, то мы видим, что там апостол Павел, он просто апеллирует к логике рассуждений их, коринфских христиан, доказывая, что во главе всего Христос, один сеет, другой поливает, третий там пропалывает и так далее. Здесь уже никакой реанимации нет. Поэтому, ну, видимо, и мы должны точно так же поступать. Но здесь, вы правы, конечно, все определяет решительность. Решительность понимания, что беда произошла. Вот когда перед всеми очевидно, что беда, она уже есть, и об этом уже не просто там где-то в кулуарах шушукаются о каких-то церковных проблемах, а уже все друг другу в глаза говорят, а никто ничего не предпринимает, вот это уже страшно.
Ну, собственно, он и говорит о качестве вот этой горечи,
да,
которая происходит, источником которой он был, ну, на самом,
да,
деле.
Да, он и подсказывает критерии сердца верующего человека. Вот если я смотрю на то, что происходит, я пока еще, может быть, не в смущении, там, не в оцепенении, а у меня уже горько на сердце, ну, значит, это уже какие-то симптомы очень серьезные.
Ну, вот он говорит, от великой скорби и стесненного сердца я писал вам, да, со многими слезами.
Да.
И не для того, чтобы огорчить вас. То есть эти слезы и стесненное сердце,
ну, да,
так далее,
это не
огорчение, но чтобы вы познали любовь.
Да, что им движет исключительно любовь. Любовь, желающая всем спастись и в разум истины прийти, говоря текстом Священного Писания. То есть он не преследует никакой корысти собственной, ради выгоды, ради какого-то удобства жизненного и так далее. Его интересуют вот они, как его дети исключительно. И подобно тому, как мать ради детей, ну, готова все отдать, там даже жизнь свою, он тоже жертвенно служит им, этим коринфским христианам. Здесь он не стесняется как бы говорить там и о своих слезах, и о горечи, и о там боли сердечной, потому что это, мне кажется, очень важный для коринфских христиан момент. Потому что иногда ведь, ну, написать можно очень красиво что-то, то, что вдохновит и так далее. А что за душой у человека, мы не знаем. Здесь мы видим, что апостол Павел, ну, буквально, можно сказать, своим потом, кровью и любовью расписывается в этом послании. И поэтому, я думаю, вот таких хороших результатов и добилась коринфская община благодаря и молитве апостола Павла, и его поддержке, и жертвенности, конечно.
Знаете, ко мне пришла сейчас такая вот мысль, что это с чем можно сравнить? Вот, когда любишь какую-нибудь чудесную, милую, чистую девочку и наслаждаешься ее чистотой, ее милой чистой улыбкой, ее неиспорченным сердцем, а потом узнаешь, что эту девочку развратили.
Да, вот отличный пример.
И я думаю, что у самого человека, который вот наслаждался этой чистотой, вот эта горечь и возникает, потому что ну так же жалко, ну
да,
как же вы,
да,
могли?
Да,
других,
да,
слов не находишь, как стесненное сердце и слезы за это.
Ну, а мне кажется, апостол Павел именно так и воспринимал, потому что вот те образы, которые проходят, и по его посланиям, и по Евангелию, конечно, но в его посланиях это особенно, вот послание к Ефесянам, будем говорить, ведь он там сравнивает церковь и Христа с таинством брака и говорит о том, что церковь Христос очистил баню водную. То есть, вот она, невеста Христова в брачных белеющих одеждах. Но кто покусится, да, чтобы эта белая одежда испачкалась кровью? И какая потом жалость будет страшная. Ведь это и тут все, и предательство, и измена, и ненависть, злоба. Все здесь, можно сказать, вот вопиет буквально к сердцу любящего человека. Поэтому для апостола Павла это, мне кажется, очень, ну, такой постоянно образ, который держит в своем сердце. Вот это вот невеста Христова. И любой верующий в церкви, он тоже должен невеститься Господу.
Но все же потом он говорит, видимо, и о какой-то милости. «Если же кто огорчил, то не меня и всех вас». И дальше. «Для такого довольно сего наказания от многих».
Ну вот он как раз об этом по объяснению толкователя и говорит, о том вот кровосмесники, которого он благословил предать сатане во избавление плоти, чтобы, как он, помните, сказал, дух спасся. Вот, а тело измождилось, и коринфские христиане, по объяснению толкователей, они действительно совершили то, что им заповедовал апостол Павел. Напомню, что мы толком не знаем, что это на самом деле, но, по всей вероятности, то, что они сделали, точно еще сопровождалось тем, что они его отлучили от общения церковного. И вот, видимо, тот момент, что с ним перестали общаться, принципиально перестали общаться, он его погрузил, этого отлученного, в такую печаль и скорбь, что апостол Павел здесь уже боится, как бы палку не перегнули. Ему и его жалко, потому что он видит, что он своим, ну, можно сказать, жизнью, своим поведением, он уже раскаялся, он покаялся в том, что сделал, и уже твердо оставил грех. Поэтому он здесь и говорит, что не меня он огорчил, когда согрешил, но многих. Очень и из вас, и вам нанес очень большой ущерб. И вот, поскольку он уже от вас многих, это мы читаем 6 стих, испытал это наказание от многих, так что уже лучше его простить и утешить.
Да, он говорит,
утешить, да,
да, дабы он не был поглощен. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью.
Да.
Видимо, все-таки он заботится о спасении каждого человека.
Да, но здесь ведь апостол Павел понимает, конечно, что печаль, она присуща всегда и покаянному. Вот, расположению человека духа. Но иногда бывает определенная точка невозврата, через которую уже перейти назад нельзя. Вот два покаянных примера, это апостол Петр и Иуда. Писание говорит о том, что Иуда раскаялся в том, что сделал. Помните, он приходит, швыряет серебряники перед членами Синедриона. «Согрешил я, предав кровь неповинную». Но точка определенная вот этого возврата, он перешел. И ему не хватило ни силы, ни возможности, ни способности покаяться перед Богом в том, что он содеял. Не хватило веры, можно даже сказать, или дерзновения, потому что она не была в нем взрачна. Апостол Петр покаялся. И, несмотря на то, что оба предали жестоко Христа, Петр возвращается в лоно, и ответ, в общем-то, в этом нам сам Христос показывает. Ответ в чем? Любишь ли мя? То есть Петр свидетельствует о любви ко Христу, и она никогда человеку пропасть не дает. Так вот здесь апостол Павел намекает, что любовь-то сохранил этот человек, и пока еще как бы он не разочаровался в возможности любить и вас в том числе. Сейчас его надо простить. Дальше он скажет, смотрите, 11 стих, «чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Вот здесь апостол Павел по объяснению, ну, в данном случае святитель Иоанн Златоуст об этом говорит. Апостол Павел имеет в виду что? То, что сатана, он всегда действует крайностями на человека. Или, ну, такая вот, знаете, повальная милость, о которой мы, может быть, сегодня с вами и говорили уже, да, или же такая гиперкритическая строгость, во что бы ни стало вот там выжечь его огнем, такого грешника и безбожника, чтобы вообще следа от него не осталось. Вот так располагает действовать сатана. Это его умыслы, потому что он человек-убийца из кони. С одной стороны, человек погибает, с другой стороны, те, кто так совершил, тоже ожесточаются в своих сердцах так, что потом и им уже каяться очень сложно бывает. Все это имея в виду, и, ну, как мне кажется, вот нам, по нашей современной жизни, апостол Павел постоянно напоминает об очень важной вещи. Она вот всегда должна у верующего человека, знаете, вот как соль в еду кидается, вот без нее, что вот все было бы хорошо, если бы не было сатаны. Он всегда помнит и ждет, чтобы вот каким-то образом тебя уловить. Вот важные, конечно, заповеди.
Ну, самое важное, что он и открывает его тактику, его стратегию, да, как действовать, да, на нас. Если мы это знаем, сможем, в общем-то, и уберечься, Бог даст.
Ну, да.
И дальше. но благодарению Бога, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, вот эти вот слова я хотел бы, чтобы вы протолковали, ну, потому что вот он говорит о том, что, во-первых, он благодарит Бога, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Вот всегда ли, мы всегда задаемся вопросом, ну, это малодушие, конечно, маловерие, но все-таки оно присутствует-то у нас во всех, и мы думаем, ну, а не всегда, может быть, все-таки
вообще, есть что-то такое фатальное. Вот этот стих, он исторически, как бы в историческом контексте привязывается к предыдущим, там, где апостол Павел переживает за Тита. Тит пошел в Коринф с тем письмом, которое было первое, как мы его называем, послание, и апостол Павел видит, что Тит долго не возвращается. Почему? Изменились ли коринфские христиане? Не случилось ли что с Титом? Не сделали они там вообще что-нибудь с ним?
Да, он пишет просто, и вот это такой, его, я не имел покоя,
да,
духу моему.
То есть, и вот это его переживание за своего сына духовного заставляет его пойти, не дожидаться его в Эфесе, откуда он пишет послание, пойти в Траду. В Траде не нашел, где же он? Идет дальше, идет в Македонию. Там в Македонии вдруг он встречается с Титом. И вот это, знаете, вот из такого, ну, можно сказать, оцепенения, смущения, мрака, который он испытывает по отношению к Титу, вдруг вот он, Тит.
Выдохнул.
Да он еще и говорит, коринфы не изменились, все стало там так хорошо, и тебя любят, и помнят. И апостол Павел, это духовный восторг, он вдруг, все, благодарение Богу, это гимн, можно сказать. Ну, на самом деле, так оно и есть. И вот это вот благоухание познания о себе распространяет. Апостол Павел понимает, то, что он написал, написано Духом Божиим. И вот этот Дух Божий, он распространил, ну что ли, вот любовь апостола Павла, донес до сердец коринфских христиан. И вот этот его восторг, он здесь очень как бы четко засвидетельствован. Правда еще добавляет здесь апостол Павел, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых, но и в погибающих.
Вот. А вот это вот тайну.
Тайны, объясните, это пожалуйста. Еще обозначено было в Евангелии очень четко. Надо сказать, что... И это не случайно. А вообще, вот из четырех Евангелий вот эту проблему света и тьмы, зла и добра, греха и добродетели, Бога и дьявола, она, ну, можно сказать, доминирует в Евангелии от Луки. Лука – это любимый ученик апостола Павла. И, конечно, Евангелие от Луки абсолютно точно написано под влиянием апостола Павла. И вот что я имею в виду. В Евангелии от Луки встречается, например, с самых первых моментов. Вот этот момент, то, что пришествие в мир Христа, оно приносит не только мир, но и меч. Вот, допустим, всем нам хорошо известный текст, если позволите. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Но толкователь обращает внимание на, ну, казалось бы, на одну черточку. По многим древним авторитетным очень манускриптам, таким как, например, Синайский кодекс, Александрийский кодекс, ну, переводя с греческого на русский язык, слово «благоволение» будет стоять в родительном падеже, в человецах «благоволения». Что это меняет? Меняет принципиально. То есть этим... Ангелы свидетельствуют, что пришествие в мир Христа приносит мир только людям благоволения. Есть люди благоволения, соответственно, есть люди, которые не благоволят к Богу. Второй момент, ну и дальше там пойдет по нарастающей, это Симеон Богоприимец. Он, указывая Деве Марии на младенца, говорит, сей лежит нападение и восстание многих. Многие спасутся, а многие падут и запутаются в сетях, и разобьются. Вот такие, в принципе, жестокие слова.
Слова о плевелах.
Почему? Да, вот вопрос теперь, почему? Мне кажется, что всегда мы ответ должны искать в самом, ну, как бы, стержневом моменте нашего спасения, это покаяние. Человек, который не принимает вести о том, что ему надо измениться, покаяться. Покаяться не в том смысле, что был хорошим, стал еще лучше, там, или там плохим стал хорошим, нет. А именно отречься от себя, сделать так, чтобы в центре жизни стоял не ты, единственный, любимый, дорогой, а Христос стоял, отказывающийся это сделать, чтобы он не слышал о Христе, чтобы он не слышал о Евангелии, чтобы он не слышал из уст апостолов Павла, он никогда этого не поймет и не услышит, не примет в принципе. потому что сердце его закрыто. Дальше апостол Павел прекрасно эту тему разовьет, говоря о покрывале, которое лежит на сердцах иудеев. Но здесь вот он сразу обозначает очень четко этот момент. И этим свидетельствует, что ждать то, что от его проповеди весь мир обратится абсолютно, повально, не следует. В этом очень, ну что ли, серьезное заблуждение. Более того, и Евангелие от Луки, кстати, точно, вот оно именно прописывает этот момент в заповедях блаженства, который есть, в общем-то, и в Евангелии от Матфея, прописывает так называемое возвещение Христом горя. Горе вам. И там одно из вот этих возвещаемых проклятий, оно звучит так. Горе вам, когда о вас добрые рекут все человеки. То есть этого, в принципе, не может быть у нормального верующего,
нельзя
спасающего.
Быть хорошим,
нельзя абсолютно точно.
Всем.
И апостол Павел этот момент тоже очень как бы четко сразу проговаривает, чтобы не было, опять же, ну там, допустим, каких-нибудь этих иудействующих, которые подзуживали бы опять и коринфянам говорили, ну смотрите, если он проповедь несет от самого Бога, что ж тогда вот эти люди озлобились на него? Почему они не принимают? Вот потому. И апостол Павел очень четко это обозначил. Вот здесь для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Видите, вот эта смерть, смерть духа, которую имеет человек с ожесточенным сердцем, она ему самому свидетельствуется, он от этого еще больше ожесточается. А тот, кто расположен вот именно покаянным сердцем принять Христа, потому что он хочет вечно блаженствовать с Богом, то для него эти же слова являются, ну что ли, вот возможностью воскреснуть из мертвых. Это живительный запах для него, который обещает жизнь. И дальше 16 стих заканчивается вопросом: «И кто способен к сему?» Вот к чему к сему? По объяснению толкователей, апостол Павел здесь имеет в виду, кто способен в мир нести эту проповедь. И, по сути дела, 17 стих есть ответ на этот вопрос. Правда, он так немножко завуалирован. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие». То есть апостол хочет сказать, что только истинные апостолы Христовы, да, именно такие, как он, они способны человеку эту истину принести. Вот здесь очень интересный момент в 17 стихе. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие». Вот это слово «не повреждаем», на самом деле в греческом языке стоит термин, в греческом тексте стоит термин, который дословно переводится «не отдаем в рост». Банковское выражение. И здесь апостол Павел намекает на кого? Что те, кто с вами работают, ребята, вот они как раз спекулируют на Слове Божьем. Они его вам подают так, чтобы оно им дивиденды принесло, им лично. А ни церкви, ни Христу, ни Богу, ни вашему спасению. То есть он говорит, как бы так, ибо мы не отдаем в рост Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога.
Вот интересно, совершенно актуально, вот в частности, миссия, я думаю. Миссия, с одной стороны, но миссия церкви, как она должна осуществляться, вот в целом, все мы же призваны проповедовать Слово Божие, отвечать на вызовы мира. А с другой стороны, кто должен миссионерствовать, да, кто имеет право на это, раз, кто именно вот эти благовестники, как они должны выглядеть, а с другой стороны, кому проповедовать. Сказано же, не мечите бисер перед свиньями, да, скажем, вот есть действительно вот эти плевелы. И как нам это отличить? Вот действительно, даже в бытовой нашей жизни иногда люди провоцируют нас на какой-то разговор о Боге, да. И ты смотришь и понимаешь, что и не стоит даже дальше говорить.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Или вот эта клевета на церковь, которая очень часто возникает, и вот вы прекрасно эти мотивы сейчас рассказали, внутренние мотивы этих журналистов, для которых действительно, как здесь сказано, благоухание познания, запах смертоносный для них. Да. Вот это для них, это смертоносный запах. Сколько им ни говори, они приходят в какую-то ярость просто, иступление от того, что они просто видят церковь, они ее переносить на дух не могут.
Да, для них это смерть. Это на самом деле, вот, как сказать, открывающаяся для них через слова церкви реальность вот этой вечной смерти. Она их охватывает, а вырваться из нее... Нет сил и нет возможности, потому что Господь-то просто говорит, ты покайся, просто скажи, что я вот, ну вот я плохо поступаю, я живу плохо, Господи, прости меня и спаси. А этого не делается, и поэтому все глубже и глубже увязает человек вот в этих объятиях, в челюстях вечной смерти.
Спасибо большое, батюшка. Чудесная совершенно получилась у нас беседа. Для меня многое прояснилось. Во всяком случае, мне теперь ясно, кто такие истинные благовестники и к кому должно быть обращено это слово благовествование, чтобы мы не заблуждались и не тратили зря силы, а все-таки сразу, знаете, как есть в военной технике позывные «свой-чужой». Сразу мы понимали, кто свой, кто чужой, и не тратили силы на то, чтобы переубеждать тех, для кого это запах смертный, наше благовествование. Итак, сегодня мы читали и рассуждали о главе 2, 2 послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Сказано: «Молись, чтобы не внести в искушение касательно веры, молись, чтобы вместе с демоном хулы и гордыни не внести в искушение самомнением ума твоего, молись, чтобы по Божию попущению не внести тебе в явное дьявольское искушение по причине худых мыслей, какие помыслил ты умом своим, из-за которые попускается на тебя искушение». Молись, чтобы не отступил от тебя ангел целомудрия твоего, чтобы грех не воздвиг на тебя пламенеющей брани и не разлучил тебя с ним. Молись, чтобы не вните в искушение раздражать одного против другого или в искушение двоедушия и сомнения, которыми душа вводится в великое борение, а искушения телесные приуготовляйся принимать от всей души и переплывай их всеми своими членами и очи свои наполняй слезами, чтобы не отступил от тебя хранитель твой. Ибо вне искушений не усматривается промысл Божий, невозможно приобрести дерзновение перед Богом, невозможно научиться премудрости Духа, нет также возможности, чтобы божественная любовь утвердилась в душе твоей. Вот что значит сказанное: «Молитесь, да не внеете в напасть». И еще: «Молись, чтобы в страшное дьявольское искушение не внити тебе за кичливость твою, но за любовь твою к Богу, да содействует тебе сила Божия, и тобою победит врагов своих. Молись, чтобы в эти искушения не внити тебе за порочность помыслов и дел твоих, но да искусится любовь твоя к Богу, и прославится сила Его в терпении твоем. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.